Федор Михайлович Достоевский. Крокодил. Необыкновенное событие или пассаж в пассаже. Справедливая повесть о том, как один господин, известных лет и известной наружности, пассажным крокодилом был проглочен живьем, весь без остатка. И что из этого вышло? Эй, Ламбер! Где Ламбер? Видел ты Ламбера? Всего 13 января текущего 65-го года, в половине первого пополудни, Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеевича, образованного друга моего, сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в пассаже. Имея уже в кармане свой билет для выезда, не столько по болезни, сколько из любознательности за границу, а, следовательно, уже считаясь по службе в отпуску и, стало быть, будучи совершенно в то утро свободен, Иван Матвеевич не только не воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги, но даже сам возгорелся любопытством. «Прекрасная идея», — сказал он вседовольно. «Осмотрим крокодила. Собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее туземцами». И, сими словами, прияв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с нею в пассаж. Я же, по обыкновению моему, вязался с ними рядом, в виде домашнего друга. Никогда еще я не видел Ивана Матвеевича в более приятном расположении духа, как в то памятное для меня утро. Подлинно, что мы не знаем заранее судьбы своей. Войдя в пассаж, он немедленно стал восхищаться великолепием здания, а, подойдя ближе к магазину, в котором показывалось вновь привезенное в столицу чудовище, сам пожелал заплатить за меня четвертак крокодильщику, чего прежде с ним никогда не случалось. Вступив в небольшую комнату, мы заметили, что в ней, кроме крокодила, заключаются еще попугаи из иностранной породы кокоду и, сверх того, группа обезьян в особом шкафу в углублении. У самого же входа, у левой стены, стоял большой железный ящик в виде как бы ванны, накрытый крепкую железную сеткою, а на дне его было навершок воды. В этой-то мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил, лежавший как бревно, совершенно без движения и, видимо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного для иностранцев климата. Сие чудовище ни в ком из нас сначала не возбудило особого любопытства. — Так это крокодил, — сказала Елена Ивановна голосом сожаления и нараспев. — А я думала, что он какой-нибудь другой. Вероятнее всего, она думала, что он бриллиантовый. Вышедший к нам немец, хозяин, собственник крокодила, с чрезвычайно гордым видом смотрел на нас. — Он прав, — шепнул мне Иван Матвеевич, — ибо сознает, что он один во всей России показывает теперь крокодила. Это совершенно вздорное замечание я тоже отношу к чрезмерно благодушному настроению, овладевшему Иваном Матвеевичем, в других случаях весьма завистливым.
— Мне кажется, ваш крокодил не живой, — проговорила опять Елена Ивановна, пикированная неподатливостью хозяина и с грациозной улыбкой обращаясь к нему, чтобы преклонить сего грубияна, маневр столь свойственный женщинам.
— О, нет, мадам! — отвечал тот ломаным русским языком и, тотчас же приподняв до половины сетку ящика, стал палочкой тыкать крокодила в голову. Тогда коварное чудовище, чтобы показать свои признаки жизни, слегка пошевелило лапами и хвостом, приподняло рыло и испустило нечто подобное продолжительному сопению.
— Ну, не сердись, Карлхен! — ласкательно сказал немец, удовлетворенный в своем самолюбии.
— Какой противный этот крокодил! Я даже испугалась!
Еще кокетливее пролепетала Елена Ивановна.
Теперь он мне будет сниться во сне.
Но он вас не укусит во сне, мадам. Галантерейно подхватил немец и прежде всех засмеялся остроумием слов своих, но никто из нас не отвечал ему.
«Пойдемте, Семен Семенович», —
продолжала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне,
— «посмотримте лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян. Из них такие душки, а крокодил ужасен». «О, не бойся, друг мой!»
— прокричал нам вслед Иван Матвеевич, приятно храбрясь перед своей супругой.
«Этот сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает!»
И остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, он начал щекотать ею нос крокодила, желая, как признался он после, заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами. Таким образом, все шло прекрасно, и ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлекалась обезьянами, и, казалось, вся отдалась им. Она вскрикивала от удовольствия, беспрерывно обращаясь ко мне, как будто не желая и внимания обращать на хозяина, и хохотала от замечаемого ею сходства всех мартышек с ее короткими знакомыми и друзьями. Развеселился и я, ибо сходство было несомненное. Немец-собственник не знал, смеяться ему или нет, и потому под конец совсем нахмурился. И вот в это-то самое мгновение вдруг страшный, могу даже сказать, неестественный крик потряс комнату. Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте, но, замечая, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро обратился и... Что же увидел я? Я увидел... О, Боже, я увидел Ивана Матвеевича в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища, уже поднятого горизонтально на воздух и отчаянно болтавшего в нем на гаре. Затем миг... И его не стало. Но опишу в подробности, потому что я все время стоял неподвижно и успел разглядеть весь происходивший передо мною процесс с таким вниманием и любопытством, какого даже и не запомнил.